когда мы размышляли над подготовкой этого общения, и была предложена 31 глава книги «Притч», как уже говорили, то и вот такая тема тоже была предложена. Как преодолевать трудности и не впадать в уныние? Когда я смотрел эту главу, то, кажется, здесь мы не прочитали ее всю полностью, чтобы обновить в нашей памяти содержание этой главы, но там, кажется, о трудностях ничего не сказано. Вообще, все так успешно, все так хорошо получается, все так удачно, и у нее такой большой успех, какие трудности, их как будто и незаметно там даже. Ну вот 25 стих, это будет основной стих в моей теме. «Крепость и красота – одежда ее, и весело смотрит она на будущее». Я уже сказал, что трудности как будто и незаметно, но когда внимательно читал эту главу, там некоторые качества упоминаются, которые без трудностей сформировать невозможно. И зная жизнь реальную, которой мы с вами общаемся, зная вообще жизнь, можно определенно сказать, что и в жизни этой женщины тоже были трудности, и немалые. Трудности, которые помогли ей приобрести и определенную мудрость, и кротость. О смирении здесь ничего не сказано так прямо, но по обстоятельствам всей жизни мы можем сказать точно, что вот кротость и смирение, они всегда рядом идут. А смирение без обстоятельств сложных в жизни, неудач, переживаний, оно вряд ли выработается. Такое хорошее, правильное, должное смирение. Прекрасный образ женщины. И вот у меня, сестры, вопрос. Еще раз я читаю этот стих, вторую его половину. «Весело смотрит она на будущее». Как вам кажется, это следствие такой успешной жизни или причина? Ну, то есть, когда все хорошо, когда никаких проблем, можно весело смотреть в будущее. А если трудности, если переживания, кстати, о них мы говорим больше и чаще, тогда как будто бы весело смотреть в будущее трудно. Ну, весело здесь имеется в виду такая мысль еще с надеждой. Она не раздавлена тяжестью обстоятельств. Она не в депрессии. У нее есть надежда, у нее есть какая-то перспектива. И вообще в жизни посмотреть, если человек без надежды, если его обстоятельства угнетают, раздавливают, то тогда вряд ли он может даже реализовать тот потенциал возможностей, какой он в себе имеет. Вот все темно и мрачно, и даже то, что человек имеет, те способности, какие он имеет, он не может, не в состоянии их реализовать, не говоря уже о приобретении новых возможностей. Вот здесь я нахожу, что в этом 25 стихе большей частью это причина того прекрасного портрета и успеха ее, хотя это и следствие. Конечно, когда хорошо получается, веселее смотрится, а когда неудачи и трудности, то тогда, наверное, сложновато. Надо какой-то источник бодрости, поддержки, утешения, чтобы веселее посмотреть в будущее. Для нас, как детей Божьих, дорогие сестры, есть действительно прекрасный источник поддержки нашего внутреннего человека. Вот этого взгляда надежды, оптимизма, утешения, вот такого даже радостного, как здесь отражено, взгляда. Некоторые моменты я хотел тоже отметить в этой теме. Очень важно, чтобы мы смотрели в будущее, на наш завтрашний день, в наше будущее, не с точки зрения духа уныния, страха, безысходности, а с точки зрения наставлений Святого Духа. А поэтому очень важно, чтобы наши сердца были открыты для освежающего действия Божьей благодати каждый день. И особенно, чтобы мы были способны получить такую милость от Господа и не дать унынию овладеть сердцами. Когда уныние овладело сердцем, то такому человеку очень трудно помочь. Он сам не может выйти из этих обстоятельств. Кажется, мир настолько сужается, горизонт настолько ограничен, что ничего впереди не видно. И помочь очень трудно. Не дать овладеть своему сердцу унынию. Я больше хотел говорить о тех моментах, которые помогли бы нам преодолеть такое состояние. Возможно, кто-то из присутствующих здесь находится, если не в депрессии, такое слово распространено сейчас, и нам содержание его становится более понятным, то, может быть, в унынии, в переживании. Оснований для этого бывает немало. Но о чем мне хотелось сказать в этом направлении? Как быть, что делать, когда беда за бедой, как волны прибоя, разбивают нашу слабенькую ладью, и вот-вот она готова рассыпаться? Вот такое состояние бывает, такие чувства могут нахлынуть, прийти. Я три момента хотел отметить, которые нам надо бы, как отрицательные, где-то избегать, не давать им власть овладеть нами. И три положительных. Первое – это «не бойся». Очень знакомое для нас слово «не бойся». Каждый раз, когда народ Божий в целом оказывался в сложных обстоятельствах или отдельные люди оказывались в состоянии безнадежности, уныние, близкого к отчаянию, звучало со стороны Господа это слово «не бойся». Не дать овладеть страху своим сознанием. Страх все сильно преувеличивает. Даже такая есть знакомая для нас поговорка. «У страха глаза велики». Это как увеличительное стекло, огромное увеличительное стекло. Он так проблему увеличивает, что она занимает все наше сознание, все сердце, не видно ни выхода, ничего. Ну, такие обстоятельства бывают, что-то внутри заболело сильно, рак. Говорят, что он развивается незаметно, так резко. Дети уехали на молодежное, вовремя не приехали, не позвонили. Какие чувства? Авария. Почему-то всегда самые плохие мысли приходят в этот момент, да? Ну, мы же знаем, что такое случается. Мы же точно знаем, что такое бывает. Какие мысли приходят? Ну и так можно было бы продолжать. Например, очередная беременность. А в прошлый раз врачи уже страху столько нагнали, что как сейчас? И вот так много-много таких причин есть для того, чтобы страх поселился в сердце. Он все сильно-сильно преувеличивает. Страх овладевает мышлением и парализует его. Человек, мышлением которого овладел страх, он не способен здраво оценивать ситуацию. Обычно, когда приходят проблемы, разум человека воспален. И ему трудно здраво оценить ситуацию, в которой он оказался. И тогда очень важно, чтобы наше помышление удерживать в рамках Божьего Слова. Вот это поможет нам. Я уже сказал эту мысль, что Господь всегда и народ Божий, и в целом отдельных людей, Он утешал этим словом «не бойся». Иногда народ Божий оказывался в большой беде. Выступали враги с превосходящей силой против них. Приходит пророк и говорит «не бойтесь». Когда Господь наш был на земле, к нему подошел человек с просьбой об исцелении своей дочери. И пока тут некоторая задержка с исцелением женщины, которая прикоснулась, подходят люди и говорят: «Не утруждай учителя, она умерла, девочка, не утруждай учителя». Вы помните слова, какие сказал Господь? «Не бойся, только веруй». Как раз вот этот момент Господь ему помогает преодолеть на этом чувстве, не дай ему овладеть своим сердцем. Потому что если страх будет поселяться в сердце, овладевает мыслью, и тогда выводы неверные, умозаключения неправильные, рассуждения неверные. Все в нашем мышлении, рассуждениях идет совершенно не по тому пути, по которому следовало бы нам идти. В третьей книге Царств, прочитая одно место, тоже знакомое для нас, 17 глава, это когда был голод в земле израильской во дни пророка Илии, и он послан к женщине, вдове в Сарепту Сидонскую, и здесь такие слова упоминаются. Она сказала: «Жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в кадке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полена два дров, пойду приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». Обреченность. И это не надуманная обреченность. Это фактическое положение. И теперь ее мышление в этом направлении работает. Вы можете представить те чувства, с которыми она собирает вот эти полена два дров. Все. Последнее можно только себе представлять. Наверное, мы не были в таком положении, и нам это сложно представить. Но, тем не менее, это совершенная обреченность. 13 стих. «И сказал ей Илья: не бойся, пойди сделай, что ты сказала. Но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для сына своего сделаешь после, ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в кадке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». Мне очень понравилось, сестры, что когда Господь утешает народ свой или отдельные личности, вот подобно этой женщине. Слово «не бойся», оно всегда подкрепляется. Это не просто слово «не бойся», сказанное из уст человеческих. Слова-то сказать можно, а что пользы? Надо слова, за которыми стоит авторитет. Авторитет, на который можно было бы положиться. Авторитет, который обеспечил бы нам упование большее, чем влияние страха. И этим авторитетом может быть для нас Божье Слово. Не Слово человеческое, хотя Слово человеческое тоже имеет определенное влияние. И даже вовремя нам сказанное Слово, наверное, вы когда-то говорили такое Слово, и вам когда-то было сказано такое Слово, «не бойся», оно и то какую-то поддержку дает. Вот чуть горизонт приоткрывает, а и Божье Слово. Оно всегда имеет под собой очень прочный фундамент обетования. И здесь тоже так. Илья не просто говорит ей «не бойся». Он подкрепляет это Божьим словом, Божьим обетованием. Вот это очень важный такой момент. Не просто «не бойся», а «утешайся». Утешься Божьим словом, Его защитой. Сестры дорогие, вы и мы Богу весьма близки, как зеница ока, да? Вот так написано. «Касающийся вас касается зеницы ока моего», говорит Господь. Поэтому те обстоятельства, которые приходят в нашу жизнь и вызывают страх, недоумение, тревогу, они никаким образом не обошли внимание Господа. Но нам бывает это трудно вместить в свое сердце, потому что перед нами вот эти сложные обстоятельства, которые нам видятся реальностью, и что с ними делать? Страх – это сильное орудие в руках сатаны, которым он подтачивает нашу веру. Это сильнейшее орудие в руках его. И если мы позволяем страху овладеть сердцем, вера обязательно будет ослабевать. Это два переживания, два чувства, два состояния, взаимоисключающие. Там, где страх, там веры нет. И там, где вера, там страх уходит. Первое – не бойся. «Когда я в страхе, я на тебя уповаю». Псалом 55. Филиппийцам 4 глава 6-7 стих написано: «Открывайте желания свои перед Богом». Сестры, не написано: «Открывайте страхи свои перед Богом». открывайте желания свои перед Богом. Желания свои перед Богом открываем, и поддержка нам очень большая из 36-го псалма. Хорошие очень слова. Я прочитаю их. К этим словам, может, не один раз мы еще возвращаться будем. «Утешайся Господом», даже чуть выше, «уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Желание свои открывать пред Господом. В «Деянии апостолов» есть хорошая картина, иллюстрация того, как открывали свои желания перед Богом апостолы. Когда их вызвали, строго-настрого приказали им с угрозами не говорить об имени сем, об имени Иисуса. Они пришли к своим, рассказали ситуацию. И какова их молитва? Их молитва – они открывают свои желания перед Богом. Возможно, какие-то элементы страха чьи-то сердца могли наполнять. Но они открывают ситуацию перед Богом, угрозы все эти, и желания свои открывают. А желания какие? «Дай рабам твоим со всею смелостью проповедовать имя твое». И посмотрите, какой благословенный результат. Наполнились Святым Духом, так что даже место поколебалось. Силой своей Господь исполнил. И даже те, у кого где-то какие-то элементы страха могли поселиться, все ушло. Первый момент. В преодолении таких вот сложных обстоятельств не бойся. Второй. Не бунтуй. Это больше касается вот внутренней реакции на то, что происходит. Когда что-то случилось, человеку склонно искать виновного, причину, трудные обстоятельства. И тогда соответствующая реакция. Во время несчастья очень важно контролировать свои чувства и свой язык тоже. Мне очень запомнилась одна ситуация, которую рассказывали братья. Она случилась уже давно. Это было в Комсомольске на Амуре. Может, кто-то из вас помнит, был такой момент, когда в Эльбане сгорел дом молитвы. Это была большая беда и большая неожиданность. Этот дом молитвы был почти готов. Буквально через неделю, наверное, там должно было быть освящение дома молитвы, молодежное общение готовилось, молодежь съезжается, и пожар. Сообщают... Степан Григорьевич в этом, Германюк в это время находился там, поблизости, в Комсомольске на Амуре. И вот круг братьев здесь. И он, как старец, опытный служитель, и он сказал такие слова, которые мне сильно запомнились. Он говорит, назвал просто братьев «дети мои». «Дети мои, сейчас очень важно, какие первые слова выйдут из наших уст». Какими первые слова выйдут из наших уст? А какими могут выйти из наших уст слова? При подобных обстоятельствах. Нередко кто виноват? В чем причина? И тогда направление мышления, сердце нашего чувства, оно получает неверное направление. А надо бы по-другому. Какие первые слова вышли из уст Иова? А ведь беда пришла большая. И, наверное, бунт сердечный мог быть очень большим. И на тех, кто на стада напали, и, наконец, на непогоду, которая случилась, переживание было большим. Разодрал одежды свои, а слова вышли. Господь дал, Господь взял. Да будет имя Господне благословенно. Дорогие сестры, нелегко сказать такие слова. Нелегко унять те чувства, которые рождаются внезапно, как вулкан в нашем сердце. Но все же очень важно в этих обстоятельствах иметь силы их контролировать. И если они возникли, то не дать им возможность развиться. Я уже сказал, что настрой бы вот такой надо иметь, не виновного искать, а выход из создавшегося положения. И это совершенно другое направление дает и мышлению, и действиям нашим. Выход из создавшегося положения. Конечно, виновного найти легче, причину найти легче. Возможно, потом что-то и найдется, и обнаружится, и она проанализируется, и что-то исправится. А вот выход из создавшегося положения. И когда таким образом мы настраиваем наше мышление работать вообще нашу жизнь, то легче другие вопросы решаются, сестры. Я вот замечал, что есть люди разные по своему внутреннему складу. Есть люди оптимистически настроенные. Посмотришь на их обстоятельства, беда большая, они не унывают. Они радуются, они могут даже других утешать. А есть такие, вроде и незначительные переживания, а уже руки опустились, уже сил никаких нету. Я думаю, что это какая-то природная склонность, что-то природное, свойственное нашему интеллекту. Но мы, как дети Божьи, мы можем работать над тем, чтобы наше мышление и все направление нашей жизни, внутренний наш потенциал, вот мог бы в верном таком направлении направлен быть. Тогда нам легче будет преодолеть те беды, которые придут в нашу жизнь. Господь переживания в нашу жизнь будет допускать. У Него-то цель не самым благополучным образом обустроить нашу земную жизнь, а у Него цель более возвышенная, более глубокая – совершенствовать нас в образ Господа нашего Иисуса Христа. И когда на эту цель мы смотрим, то тогда нам будет легче преодолевать и трудности. Ну и, конечно, мы будем сохранены от многих грехов, которые в результате внутреннего бунта происходят. Вот в книге «Притч» в 25 главе, 28 стихом, есть еще такое слово, что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Туда все попадает, и оттуда все доброе может исчезать. Что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Это второй момент, чего нам следовало бы избегать, над чем работать даже не только тогда, когда пришло какое-то переживание, а и вообще над направлением мышления. И третий момент, чего тоже следовало бы избегать, это не говорить невзвешенных, необдуманных речей, разговоров. Следить за своим языком. Вот частью я об этом уже сказал, но что здесь еще, на что хочется обратить внимание? Сестры, иногда вот при таких обстоятельствах кажется, ты поговоришь, и тебе станет легче. Это и помогает. Когда поговоришь, как будто легче станет. Но если внутренние мотивы неправильные, если сердце наполнено недолжными чувствами, легче не станет. Мы поговорим о наших бурных чувствах, о наших обстоятельствах сложных. Нам легче не станет. А другого человека мы загрузим. Когда человек в состоянии страха, в состоянии внутреннего бунта, какого-то воспаления чувств, то тогда чаще всего он способен только говорить, но не слушать. И даже надо много времени. Вот нам приходится встречаться с такими обстоятельствами, с братьями, сестрами, оказавшимися в таких обстоятельствах. Обычно долго слушаешь, пока человек все не выскажет, и у него, кажется, уже поток слов закончился, все. И тогда только медленно, постепенно начинаешь его поворачивать хоть чуть-чуть на другое плоскость мышления. И это бывает нелегко. И кажется, что когда пока беседуют, пока говорят, пока рассуждают, вроде ясно, вроде у собеседника что-то такое проясняется, становится чуть-чуть по-другому, он начинает видеть. Как только он остался один, опять все замкнулось. И нам тоже надо следить за нашей речью. Господь допустил эти обстоятельства, в которые мы попали, я теперь условно говорю, переживаний, трудностей, не для того, чтобы мы могли других где-то загружать, а чтобы мы были способны где-то сами внутренне совершенствоваться в этих обстоятельствах, обрести точку опоры, если она потеряна, утешение в Боге, и не дать этим обстоятельствам овладеть нашими сердцами. В состоянии вот таком тяжелом, огорченного духа, человек не способен правильно по-евангельски решать возникшие проблемы. Где-то обида возникла, огорченность. Неожиданно так поступили, неожиданно для нас так с нами поступили, что это просто выбивает нас из жизненной колеи, такой привычной, нормальной. Что делать? Евангельский порядок такой. Если такие обстоятельства возникли, пойди поговори между тобою и им одним. И когда ты собираешься это делать, то тогда следи за теми чувствами, которые наполняют твое сердце. Так нас учит слово Священного Писания. Наблюдая за собою, чтобы не быть искушенными. Дорогие сестры, большинство проблем, которые случаются в церквах и принимают такой довольно широкий размах, причина этих проблем в неисполнении Божьего Слова. Что-то случилось, с кем-то какая-то напряженность, какое-то недопонимание возникло. Нередко бывает так, уже большой круг людей задействован, воспален, уже где-то большой круг людей знает, а тот человек, с кем надо бы решить эту проблему, он даже не подозревает, что возникла трудность из-за его неаккуратного поступка, неосмотрительного слова. И если евангельским путем идти, то тогда многие проблемы будут решены в самом начале их возникновения. А когда уже состояние такого воспаления внутреннего, то тогда бывает очень трудно. Как я уже сказал, обычно люди в таком состоянии не готовы слушать и попадают в серьезное, тяжелое положение. Вот эти моменты, которые надо бы избегать в направлении таком вот трудиться над своим сердцем, чтобы Господь помог. Когда мы попадаем в какие-то переживания, не оказываться вот на таких путях, не бояться, не бунтовать в внутренних чувствах, следить за своим языком. Ну, а теперь положительное. Уповать на Господа. Уповать на Господа. Я читаю книгу, вторая книга «Паралипоменон». Хорошая очень иллюстрация. 20 глава. Народ израильский оказался в очень таком тяжелом положении. Посмотрите, как они реагируют. 20 глава. «Аммонитяне, моавитяне, с ними некоторые из страны Моанитской пошли войною на Иосафата. Иосафату донесли, вот против тебя множество, а огромное, великое выступает. И обратил лицо свое взыскать Господа, а объявил пост по всей Иудее. Собрались просить помощи у Господа». И посмотрите, в 5 стихе написано так и чуть ниже. «И стал Иосафат в собрании иудеев в доме Господнем и сказал: Господи Боже отцов наших, не ты ли Бог на небе?» Я не буду читать все, но в этой молитве он внимание свое сосредотачивает на Боге и на его возможностях, на тех делах, которые делает Бог. Вот это упование на Господа, оно должно под собой иметь какое-то основание. Упование на Господа – это значит размышление о нем, это значит познавать Господа, это значит не просто «я верю в него», а где-то размышлять о том, что может Бог, как он уже делал, каков он Бог. Вот в этом направлении мышления – и знать Его Слово. Уже эта мысль была сказана, сестры. Уповать на Господа – это не просто сказать: «Я уповаю на Господа, я надеюсь на Него». Здесь должно быть основание, фундамент. А этим основанием, фундаментом могут быть Слово Божье, наш Господь и мысли к Нему направленные. Вот это упование на Господа. Тогда мы полагаемся. Наша молитва – это второе, что является выражением упования на Господа. Она будет содержать в себе слово, на которое мы полагаемся. Вот почему, когда мы читаем молитвы мужей Божьих, они почти всегда содержат повторение Божьих обетований. Ты сказал Господи. Почему они так делают? Это что, они Богу напоминают то, о чем Бог, может быть, забыл? Да нет, Он помнит. они говорят в молитве эти слова даже для утешения собственного сердца. «Господи, Ты сказал». Это содержание молитвы, которое уповает на Господа. Это Слово Твое, я на Него полагаюсь. Оно является моим утешением, оно утешает меня. Эта молитва успокаивает мое сердце, и эта молитва открывает доступ Богу действовать в нашей жизни. Уповать на Господа. Молитва помогает преодолевать уныние. Она является выражением нашего упования на Господа. Сам Господь Иисус Христос сказал так: «Должно всегда молиться и не унывать». Вот посмотрите, как будто бы эти вещи тоже взаимоисключающие. Когда человек молится, безусловно, в правильном внутреннем настрое, да, с упованием на Господа, уныние уходит. И наоборот, когда молитва ослабевает, уныние заполняет наши мышление, сердце наше. Должно всегда молиться и не унывать. Вы помните, какой пример он привел? Женщина, которая ходила к судье неправедному. И ходила к нему много раз. И ходила к нему, пока не надоела. Чем движима она была? У нее была нужда. У нее не было выхода. Она оказалась в тяжелом безвыходном положении. Знала ли она это судью и его характер, и принципы его? Может быть, знала, может быть, нет. Но он-то сам о себе говорит: «Хотя я и Бога не боюсь, людей не стыжусь, но она мне надоела, я защищу ее». Господь такой контрастный пример приводит по отношению самого себя и говорит: «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» Его медление имеет определенное предназначение или цель определенную имеет, его медление. И там слова Господь сказал такие в конце: «Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Найдет ли он этот взгляд надежды, взгляд по тексту книги Притч, 31 глава, 25 стих, веселый взгляд в будущее? Найдет ли он людей с таким взглядом надежды на будущее? Найдет ли он людей с таким внутренним расположением, с таким потенциалом, который бы мог обетование Божье приблизить, сделать их реальностью для себя, утешением, источником утешения? Вот как будто об этом Господь переживает, заботится. Дорогие сестры, такими людьми нам надо оставаться. Для чего мы это говорим? Для того и потому, что все силы в этом мире направлены на то, чтобы у нас это забрать, лишить нас этого. А мы должны поддерживать друг друга такими словами. Утешайте друг друга этими словами. Боящиеся Господа говорят друг другу, внимает Господь. Пред лицом Его памятная книга пишется. Мы нуждаемся в такой помощи, поддержке, и это является большим утешением для наших сердец. Но еще один момент положительный хотелось отметить. Вот первое – уповать на Господа. Так многогранно, всесторонне, с надеждой, глубоко. Еще одно – держаться цели. У нас есть цель. Эту цель нам надо себе хорошо и ясно представлять. И цель эта, дорогие сестры, это не благополучие наше на этой земле. Если кто христианство воспринял как возможность хорошо, благополучно устроиться, жить без трудностей, Бог – наша защита, Господь – наше упование, а надеющихся на Него Он избавит и так далее. Если вот только на этом концентрироваться и считать, что трудности нас должны обойти стороной, это неправильно понятое христианство. Христианство – это трудности, это узкий путь. Это переживание. Но это благословения, которые на этом пути собираются. Это те благословения, которые на этом поле вырастают. Держаться цели. Самый сильный удар, который можно получить во время несчастья, это потеря цели. Книга Иова, снова обращаемся к этой истории, 2 глава. Я прочитаю, это тот момент, когда после многих переживаний жена Иова подошла к нему и сказала такие слова: «Ты все еще тверд в непорочности своей, похули Бога и умри. Но он сказал ей: «Ты говоришь, одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Вот посмотрите, как он видел цель. Он принимал, он понимал и то, и другое от Бога. До этого был период, когда все так хорошо и успешно было. И стада размножались, и у детей все хорошо, и дети вырастают, и теперь уже взрослыми стали, теперь уже и у них какое-то такое направление в жизни приобрелось, и дома есть, а теперь раз и в одночасье все ушло, всего лишились. Но цель он не потерял. Неужели только злое, а доброе? От кого? Иногда такой пример приводят, может, он более знаком водителям. Для сестер, может, это не очень актуальный пример, но среди вас есть тоже водители, и вы нередко едете рядом с мужьями. Вот когда мы движемся на машине в темное время суток с включенным светом, бывают такие ситуации, что идет встречная машина и ослепляет. Что делать? Если свернуть в сторону, может быть беда. Надо держаться этого направления. Возможно, немного снизить скорость. Держаться цели. И эту цель нам потерять нельзя. Когда люди теряли цель, когда у них ослабевало стремление к цели, они отставали, они уставали и были поражаемы Амаликом. Так написано в Пятикнижии, в книге Чисел и в книге Исход. Чтобы нам не оказаться пораженными Амаликом, сестры, держаться цели. И последний момент, о котором я тоже хотел бы сказать, это такой вот положительный, думать о других и благотворить им. Женщина, о которой мы читаем в книге «Притч», она открывала руку свою для бедного. Она думала о них. И Бог ее благословлял. Это как вознаграждение. Об этом написано в Псалме 40-м. Очень хорошие слова написаны. 40-й Псалом, 2 стих и чуть ниже. «Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле. Ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его». Посмотрите, какие обетования даже даны. Да? «Блажен, кто помышляет о бедном». Знаете, даже просто, когда мы посмотрим на тех, кто оказался в более сложных обстоятельствах, чем мы, мы уже слышали такие примеры в нашем общении, то как будто какой-то источник новый появляется, сил, ободрения, утешения. А когда направлением нашей жизни становится замечать таких людей, не проходить мимо, разумно благотворить им, обетование мы имеем: в день бедствия избавит его Господь. Будет благословение, будет большое утешение. И последнее место, которое я хочу прочитать, оно мне очень нравится, это из книги Иова тоже, 19 глава. Многие переживания уже к этому времени в жизни Иова почувствовались очень так ощутимо, и в том числе друзья уже немало сказали, и у него слов немало вышло. Но вот посмотрите, 19 глава, я читаю с 23 стиха. «О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге резцом железным с оловом на вечное время, на камне вырезаны были, а я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его, и истаивает сердце мое в груди моей». Хорошие слова, правда? А вот смысл этих слов: «Истаивает сердце мое в груди моей». А эти слова, что за слова? Для меня они какое-то время тоже были непонятны. Я посмотрел в другом переводе, и мне стало чуть понятнее. А там смысл такой: «Как томится в груди моей сердце». Я к Богу стремлюсь. Он мое упование, Он мое утешение. Я знаю, это пройдет. Я знаю, Он восставит. Я знаю, я увижу Его. Как томится мое сердце, чтобы увидеть Его. Вот примерно смысл этих слов такой. Посмотрите, томление сердца почему? По Господу, по общению с Ним, поблизости, по достижению цели, которую он не потерял из вида. Вот такие размышления, сестры дорогие, помогают нам веселей смотреть в будущее. С надеждой, упованием, утешением. И где-то источник силы добавляет нам, чтобы делать необходимые дела. Ну а сейчас немного времени уже остается у нас для молитвы. Помолимся. Аминь.